Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Петербургские старожилы.
Владимир Иванович Даль. Чухонцы в Питере. У нас не без основания называют чухнами все нерусское поколение коренных жителей Петербургской, Выборгской и соседних Балтийских губерний. Оставив на сей раз в покое эстов и латышей, взглянем, собственно, на чухон, то есть на уроженцев Выборгской губернии, кои в особенности женщины так охотно называют себя шведами и шведками. «Я ветка из Фиборг» – обыкновенный ответ петербургской кухарки, если спросить ее, откуда она родом. Не только каждый народ, но и уроженцы известных мест, приходя на заработки в столицу нашу, держатся своего рода жизни и каких-либо особых промыслов. Так, касимовские татары все почти идут в дворники, рязанцы – в сидельцы и еще более – в целовальники, тверетяне – в каменщики и штукатуры, белорусы – исключительно в земляную работу и прочее. Чухонца или финлянца вы не увидите ни в сидельцах, ни даже в разносчиках, кроме привозящих яйца, масло и молоко и выпрашивающих в домах после продажи припасов своих лоскутки и ленточки для дочерей и сестер. Высший круг ремесленного или рабочего сословия из этого народа – это серебряники. За ними следуют трубочистные мастера. Черный народ, оседлый в Петербурге, идет с молоду в трубочисты. Иногда нанимается в кучера. Идущие на заработки промышляют легковым извозом, и то более зимой, из ближайших деревень. В ломовых же извозчиках вы никогда не увидите чухонца. Кроме того, выборгские крестьяне возят в столицу песок на лодках и гужем, булыжный камень и все вообще сельские припасы, пригоняя иногда на придачу несколько голов своего малорослого рогатого скота. Встретив особенно в воскресенье такого трубочистного мастера, вы не всегда с первого взгляда догадаетесь, с кем столкнулись. Черный фрак и золотая цепочка, зимой также енотовая шуба, могли бы ввести вас в обман и заставить предполагать, что перед вами, по крайней мере, почетный гражданин, если не сам откупщик питейных сборов. Ремесло трубочистного мастера, у которого только изредка остаются на руках по праздникам следы прежних собственноручных занятий, ремесло это хлебное. Мастера получают плату с дома, или, вернее, с дыма. Берут на себя подрядом обязанность чистить трубы во всех и самых огромных казенных зданиях и держать целую артель рабочих и мальчишек, содержа их по крутому финскому нраву и тугому скопидомству очень строго и на весьма умеренной пище. Салакушка и вообще плохая и дешевая соленая рыбка, да еще картофель – обыкновенная их пища. Мясо видят они редко. Несмотря на это, вы в воскресенье на Крестовском острове должны заглянуть иному чухонцу вплотную за уши, чтобы узнать трубочистного подмастерья или ученика в толпе ремесленных веселых гуляк, для коих Крестовский остров составляет истинную отраду. Там они, бедные, отводят душу и, собираясь силами на наступающую седмицу, забывают по разу в неделю, как больно мастер надрал чуб в понедельник и в среду, как зло ущипнул во вторник, выдрал за ухо два дня сряду в четверг и в пятницу, и как натолкал бока в субботу. Зимой и эта отрада не дается. Изредка только удается забраться с товарищами в красный кабачок. А впрочем, все праздничное утешение состоит в том, что сходишь в субботу в баню. Непременная льгота всех трубочистов. Да гуляешь в воскресенье с товарищами не с чумичкой, ядром, с кряпкой, метлой и веревкой, и не в бархатном черном платье, как сами они называют будничный наряд свой, а в сюртуке. И заметьте, непременно в белой манишке. Или, по крайней мере, с белыми воротничками. Эти белые воротнички придают каждому трубочисту в собственных его глазах 100 наста цены и весу. Ему в будничном быту белое белье такое диво, что оно ему делается всего дороже и милее. Чухны вообще народ самый честный, то есть крепкий и верный на слово. Но разные житейские уловки и ухищрения, особенно среди всех соблазнов столицы, водятся и в их грешном быту, как и во всяком ином. Подряжаясь чистить трубы в большом казенном здании с ответственностью за выкидку из трубы, трубочисты берут порядочные деньги, по сотне и по 2 целковых в год. Но рассказать ли вам, как трубочистный мастер, перехитрив, чистил в 5 больших зданиях трубы круглый год за 1/2 серебра? Были по законному порядку назначены торги. Господа трубочисты сошлись в срок, и, несмотря на обыкновенное единодушие свое по предварительной стачке, немного погорячились. Из 500 целковых запроса сбили цену непомерно низко, на 200. Видя такую беду и опомнившись несколько, один из самых бойких заневских уроженцев, именитый начальник черно-бархатной дружины, выступил смело вперед и сказал: «1/2 серебра». Начальство с недоумением приподняло голову и решилось просить объяснения. «Я прошу 1/2 серебра», — отвечал тот же мастер, между тем, как прочие, поняв эту уловку, самодовольно поглядывали друг на друга и улыбались. «Я берусь чистить трубы не за 400 и не за 200 рублей серебром, а за 1/2». «Что это ты? Шутить, что ли, сюда пришел?» — спросил его строгий голос, между тем, как очки были приподняты с переносия на самое темя. «Чего шутить? Какая шутка?» — продолжал тот же мастер. «Я вам говорю дело. Я берусь за 1/2 серебра». Торги были остановлены, журнал подписан, и подписка с подрядчика взята. Не дрогнула у него рука и при подписи. Смело и бойко расчеркнулся он, закусив губу, а прочие с каким-то удовольствием перешептывались по-своему и поглядывали через плечо мастера на подпись его. На этот раз расчет его был верен и удачен. Долго думало присутствие, как тут быть и что делать, как где отдать за 1/2 подряд, за который плачивали всегда по 300 рублей. Это куром насмех, он просто дурачит людей, а, наконец, какое же будет ручательство в том, что он выполнит подряд? Залогу с него следует всего-то 1/3 годовой платы, и того за год 16 2/3 копейки. Что же с этим станешь делать? И на этом основании не утвердили торгов, а предписали произвести новые. На этих новых торгах мастера наши явились уже более спокойными и рассудительными, установив между собою последнюю цену 400 рублей серебром и положив сдать работу одному по жеребью, а прочим получать с него отсталого. Так и сталось. Но когда на следующий год господа трубочисты вздумали сыграть ту же шутку, то они обожглись. Подряд остался за тем же мастером за 1/2, и торги утвердили, потому что на этот раз прошлогодний залог обеспечивал от неустойки. Большая часть здешних серебряников средней руки – земляки трубочистам. И, между прочим, все, что вы покупаете под Думой, выходит из-под их рук. Есть из них также довольно мастеров золотых дел. Люди эти надежны, трезвы, работящи. Но и у них нередко голова походит на половую щетку. С таким упорством у них волоса поднимаются на дыбы, не ложась под гребень, и так упрямы эти головы. Если вы заказываете какую-нибудь вещь, желая, чтобы она была сделана, как вам хочется, то земляк-трубочиста сперва спорит с вами, уверяя, что этого сделать нельзя, а что надо сделать иначе. Коли вы настаиваете положительно и готовы уйти по несогласию мастера, то он смолчит, кивнув раз-другой головой и сказав: «Хорошо, хорошо». А между тем непременно сделает ее по-своему и ответит вам впоследствии сухо, что так надо было и что иначе нельзя. Ни один вас не обвесит. У всякого положенная цена за работу. Но и финляндец, как русский человек, редко поставит вам работу в обещанный срок. И сверх того, как упомянуто, весьма неохотно уклониться от привычной формы вещи. В числе сельских произведений, привозимых чухнами, пахтанное или, собственно, чухонское масло занимает не последнее место. Замечательно, что обычай пахтать масло принадлежит всем чухонским, или, вернее, чудским финским поколениям, а обычай топить его – турецкому или татарскому и монгольскому племенам. Поэтому незначительному обычаю, кажется, можно довольно верно распознавать у нас эти два поколения там, где есть сомнения. Если бы, например, шитковые рубахи, манисты, пронизи, головной убор женщин, каля баш и каш-боу у башкиров и некоторые другие этнографические указания не изобличали в них чудское племя, то я бы готов был отказать им в татаро-монгольском происхождении по одному обычаю их не топить масло, а пахтать его. Хозяйки наши падки на чухонское масло, которое крестьяне разносят по столице. Но и этот честный промысел, к сожалению, подал повод к мошенничеству, которое многим хозяйкам крепко досаждает. Я не говорю о том, что и честные чухны выучились класть на испод в кадочку прогорклое масло или сыпать туда крупную соль, продавая ее вместе с маслом по рублю фунт. Но хочу сказать несколько слов об отъявленном и более утонченном мошенничестве предприимчивых столичных прасолов или кулаков. Они скупают масло зимой, разбивают его в тепле, налив водой, а потом выносят на мороз и сбивают воду вместе с маслом, образуя какое-то масляное мороженое, весьма невыгодное для покупателей, потому что в нем бывает более половины воды или льду. Чтобы затем удобнее и вернее сбыть этот товар, прасолы поручают распродажу его захожим сюда чухонцам, кои разносят его по дворам, будто только что привезли из деревни. За это нельзя не попенять честным финлянцам, хотя они тут только плуты подставные, а настоящие мошенники скрываются в каких-нибудь подвалах или мелочных лавочках. Подгородные жители рассказывают, что чухны, приезжающие в столицу с сельскими припасами, а в том числе и с рыбой, и раками в бочках, не продают товара дорогою по упрямству, а может быть и боясь продешевить, не зная настоящих цен в городе. Отнекиваясь, они обыкновенно, чтобы отвязаться, говорят: «Мы привезем вам в другой раз, теперь нельзя оттать». Тогда стоит только убедить чухонца, не зная его в глаза, взять задаток, и он уже не обманет, а непременно привезет, что обещал. Мне говорили об этом люди, испытавшие такой способ в продолжении многих лет, и уверяли, что из числа 10 или 12 задатков у них вообще пропадало не более одного, и что иной чухонец привозил обещанное, хотя полгода и даже целый год спустя. Спросите, как делают подрядчики или поставщики булыжного камня и песку для получения этого товара из Финляндии. Они отправляются на места, приглашают через пасторов крестьян для сбора и поставки камня к сроку, раздают им тут же задатки от 3 до 6 целковых на брата, записывают имена их для одного счета и без всяких дальнейших удостоверений, залогов и околичностей уезжают в Питер. Списки эти не могут в сущности служить ни к чему, не только потому, что не облечены в законную форму, но уже и потому, что в них насчитаны целые десятки Йогансонов, Андерсонов и Михельсонов, которые едва ли кто был бы в состоянии отыскать на белом свете, если бы они не явились сами. Но будьте спокойны, задатки ваши не пропадут. Весною день за день лодочники являются к вам на двор, сдают камень, привозят вести о тех, кои еще не успели его поставить, просят за них отсрочки или возвращают задатки. А если вы их рассчитаете без задержки и без притязаний и дадите еще по стакану вина, то они готовы, воротившись домой, объездить за вас всю столицу и понукнуть менее родивых земляков своих или заставить их в случае каких-либо важных помех передать обязательства и задаток другому. Эта черта так хороша, что, конечно, ее всякий народ пожелал бы присвоить себе, но она не всякому далась. Большая часть петербургских кухарок – чухонки. Они опрятны, если не избалованы столичными соблазнами, верны и честны. Но они всегда очень упрямы, а под старость делаются злы и бранчивы до нестерпимости. Те из них, кои смотрят из-под лобья, отворачиваются в какой-то судорожной деятельности и сиплым, грубым голосом много рассказывают о великих заслугах своих и о том, каким важным господам они служили, никуда не годятся. Такого рода ветки обокрадут вас кругом в хозяйственных покупках, и все, что есть у них, пропьют на кофе. Кофе пьют они вообще запоем, страстно, и ни за что не пойдут служить в дом, где бы вздумали отпочивать их одной чашечкой в день. Переходя на заработки в столицу, чухонки вообще оставляют и сельскую некрасивую одежду свою и одеваются, как говорят, по-немецки. Нельзя не упомянуть и еще об одном пути, коим чухонцы попадаются зимой в Петербург. В Финляндии, как говорится, у нас все дешево. Иностранные ситцы, а в особенности кофе, на который наложено здесь до 150% пошлины, там вдвое дешевле. А потому огромная прибыль слишком часто соблазняет смелых соседей наших. В Финляндию ежегодно приезжают приказчики из Гамбурга и других мест с образцами дешевого товара, предлагает его финляндским купцам в долг, каждому на известную сумму, и доставляют в срок. Честность финлянцев обеспечивает иностранца в этом случае. А если один должник и разорится, то потеря эта вознаграждается значительными барышами, получаемыми с прочих 10 или 15 домов. Взявшие товар, с своей стороны должны стараться сбыть его. Между тем, финлянцы сами так бережливы, так мало привыкли сорить деньгами, что аршинный товар там сходит очень плохо, а кофе не более известного количества, которое разочтено до четверти фунта в каждом семействе. Соседняя Русь богата, потребителей много и денег довольно. Дело в том только, как бы доставить туда товар. И на это есть средства, потому что пограничные чухны этим промышляют и берутся за дело смело и искусно. Нагружают небольшой обоз, выбрав для того самых бойких и нашколенных лошадей. Погонщиков бывает мало, как можно меньше, чтоб в случае нападения легче было бежать. В темную ночь обоз этот подъезжает к столице не торными дорогами, а трущобами и проселками. И нередко при одном или двух вершниках, опознающих предварительно местность и извещающих особенным криком и свистом об опасностях. Обоз этот крадется мимо Выборгской заставы через Черную речку или еще ниже, по взморью. Иногда он объезжает всю столицу кругом и пробирается с противоположной стороны. Если нельзя проехать, то нередко взваливают мешки на плечи и переносят на себе, сдавая прямо по условию в верные руки. Если такой обоз бывает настигнут объездчиками, то поданный знак мгновенно извещает о том всех возчиков, и первая уловка их состоит в том, чтобы разогнать весь обоз в разные стороны, в лес. Привычные к тому лошади по особому крику кидаются со всех ног в чащу и мчат, сколько духу есть, покуда не свалятся где-нибудь в канаву, если не завязнут с возом между двух пней. Возницы, между тем, покинув обоз на произвол судьбы, также бросаются в сторону и стараются скрыться, что им и удается почти всегда. Таким образом, объездчикам стоит большого труда нагнать по глубокому снегу в лесу легкие чухонские сани и вывести их на дорогу. Но большая часть обоза по темноте и непроходимости путей благополучно скрывается. Уверяют даже, что хорошо приученные лошади контрабандистов при первом удобном случае, при малейшей оплошности стражи, вырываются из рук и скачут во весь опор проселками обратно, не даваясь никому в руки. Эти лошади, будучи захвачены, продаются здесь, как и сани, сбруя и самый товар с молотка. Впрочем, изобличая этот преступный промысел наших соседей, надобно, согласно истине, сознаться, что с ними никогда почти не бывает кровавых сшибок и побоищ, коими, напротив, ославились пограничные жители некоторых мест западных губерний. Чухны, привыкшие, как говорят, и дома к порядку, тишине и повиновению, бросают тотчас все, если бывают открыты, и предают товар и обоз свой на жертву, получая, впрочем, по условию вознаграждение от хозяев за лошадей. В Питере вы нередко увидите 5-6 и более человек, идущих мерными шагами гусем, один за другим, все в высоких сапогах, смурых кафтанах или в тулупах и с огромными рысьими триухами на голове. Это заезжие чухны, идущие за городскими покупками. Вошед в тесную лавку, они занимают ее собою всю. Другому покупателю нет места. По привычке, не вбирая рук и ног в себя, они дают им полный простор. Один из них, парень бывалый, который слывет знатоком русского языка, идет впереди, прочие за ним, как бараны. Передний заднему мост. Вожак этот спрашивает лент. Купец ставит ему коробку с лентами, приглашает, говорит цену. Вожака не смущают льстивые возгласы продавца. Вожак прикидывает ленту на свет и с замечанием знатока «редка больно». Кладет ее на место и уходит. Дело решено. чухонцы здесь лент не купят. Не менее того, каждый из них непременно, выждав свою очередь, подойдет к коробочке, возьмет ленту, прикинет ее на свет и положит на место. Так она перейдет через 7 рук, если опытный купец не догадается ее прибрать. Если же она будет прибрана, то заметьте, это озадачит и расстроит того чухонца, который подойдет в свою очередь к прилавку и протянет руку к пустому месту. Он постоит несколько, оглянется, понесет руку в затылок и в смущении отойдет. Проходя затем мимо бакалейной лавки, вся ватага в нее забьется, и, оглядываясь молча на повторительное приглашение хозяина и на вопрос его «что вам угодно?», ждет развязки от вожака. Когда же этот подошед к бочонку с сельдями, возьмет одну селедку с щепотью, перевернет и разглядит ее, кинет опять в бочонок и, облизав пальцы, выйдет спокойно из лавки, то все 5 последуют его примеру. Каждый поочередно возьмет и разглядит селедку, оближет пальцы и пойдет. Если же вожак решится купить за 7 копеек меди селедку, то прочие достают заблаговременно кошели свои из-за пазухи, отсчитывают деньги и также берут по селедке. Все это делается чинно и молча. Изредка тот или другой роняет ненароком скромное словечко. Но под веселый час, то есть под чару зелена вина, чухонец говорлив и весел. Угрюмость его проносится, как облачко. Он забывает труд и горе, живет и оживает. Может быть, вам случалось иногда встретить поблизости кабака или харчевни таких счастливых жильцов подлунного мира? Они поют изо всей мочи, сколько можно петь тому, кому Бог не дал ни тени голоса. Поют все вместе, но каждый порознь, каждый по себе, и ни один не хочет слушать никого, кроме себя самого. Песня их скорая, плясовая, очень однообразная, но 4 такта в коленце. И певец, выразительно помахивая руками, показывает, что ему теперь нет нужды ни до кого и ни до чего. Этого певца вы можете встретить через несколько часов позже в одноколке за Выборгской заставой. Завалившись в ларчик этот поперек тряской оси, свесив голову и согнув колени кочергой, он спит мертвым сном, блаженствуя в грезах, покуда не придется ему очнуться по ту либо другую сторону дороги в канаве. Оканчивая этим статейку, я обязан, однако же, сказать, что чухон отнюдь нельзя назвать пьяницами, но, напротив, народом весьма трезвым.
Рассказ Владимира Ивановича Даля «Чухонцы в Питере» читал народный артист России Иван Краско.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». И сейчас, друзья, я с удовольствием приглашаю вас принять участие в музыкальном собрании, посвященном Сергею Жарову и его легендарному хору донских казаков.
Oh,
Возможно, не все из вас знают это имя, а между тем на протяжении многих десятилетий прошлого столетия оно гремело по всему миру. Лишь в Советском Союзе на родине Сергея Алексеевича нельзя было даже упоминать о нем. Сейчас вы услышите одну из песен репертуара хора донских казаков в аранжировке самого Жарова с любовью подготовленных маэстро Владиславом Чернушенко и мужской группой певческой капеллы Санкт-Петербурга. В зале капеллы перед началом концерта были показаны уникальные кадры документального киносюжета – концертное выступление коллектива в середине 20-х годов в Берлине. Затем о судьбе знаменитого хора и его руководителя рассказал присутствующим протоиерей Андрей Дьяконов. А в фойе была развернута выставка исторических фотоматериалов, грампластинок, афиш, нот, книг и других документов, собранных отцом Андреем. Здесь мы увидели также золотую модель граммофона, поднесенную германским граммофонным обществом Сергею Жарову по случаю выхода в Германии 2,5-миллионной пластинки хора. Вот фрагмент аннотации, написанной отцом Андреем. Это вечернее певческое собрание посвящено памяти Сергея Алексеевича Жарова, создателя и руководителя всемирно известного хора донских казаков, который более полувека с громадным успехом пропагандировал в мире русскую музыку за пределами своей родины. Концертная деятельность этого хора воистину явилась творческим подвигом русских людей, доказавших свою любовь и преданность потерянному для них отечеству. Сергей Жаров родился 20 марта 1896 года в городе Макарьев Костромской губернии в небогатой купеческой семье и рано потерял мать. В 1905 году он поступил в Московское синодальное училище. Здесь его учителями становятся Костальский, Смоленский, Чесноков, Калинников и многие другие лучшие представители русской певческой школы начала XX века. В 1917 году Жаров сдает свой последний экзамен и уже на следующий день поступает в Александровское военное училище и записывается добровольцем на фронт. Гражданская война застает его в 3-й Донской дивизии генерала Абрамова, где, по словам Жарова, он сроднился с казаками до конца дней своих. Жаров служит инструктором пулеметного полка и имеет офицерское звание Харунжева. В 1920 году русская добровольческая армия вытесняется на юг России, и из Керчи эвакуируется Донская дивизия генерала Абрамова. По прибытии в Турцию людей размещают в лагере Челингер в 60 километрах от Константинополя. В страшных условиях лагерной жизни, среди бараков, землянок, болезней и смертей, родился всемирно известный Жаровский хор. Приближался праздник святителя Николая Чудотворца. Шли приготовления к торжественному молебну, и был отдан приказ лучших певцов собрать в один хор. «В этот хор, как специалист, был призван и я», — вспоминает Жаров. «В маленькой тесной землянке началась работа с хором. Ноты писались от руки на плохой бумаге, все составлялось по памяти. Я занялся аранжировками. Певчими в большинстве случаев были офицеры». Дальше скорбный путь изгнанников полегчал. Получив вскоре разрешение от болгарского царя Бориса, хористы прибыли через греческий остров Лемнос в Софию, где пели в маленькой церкви при русском посольстве. Благодаря содействию Лиги наций хористам удалось получить визы во Францию. Путь их лежал через Вену, и представитель Лиги наций заинтересовался хором и представил его директору Венского концертного бюро Хеллеру. Летом 1923 года в роскошном зале королевского дворца Хофбург в Вене был назначен первый концерт, ставший историческим. Успех был ошеломляющий. Избалованная венская публика аплодировала так, что казалось, будто зал сейчас рухнет. Концерт затянулся, публика не расходилась, появилась полиция и вежливо просила публику покинуть зал, коридоры и артистическую. Концерт в Вене открыл Сергею Жарову дорогу к мировой славе. Европа, Америка, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южноафриканский Союз – все континенты рукоплескали посланцам русского народа, оторванным от своей родины. На протяжении всего своего творческого пути жаровцы мечтали спеть перед своим русским народом другие тысячи концертов. Этим мечтам не суждено было сбыться. Сергей Алексеевич не успел увидеть своими глазами исторические перемены в жизни нашего государства, но сейчас он снова с нами в своем творчестве, в благодарной памяти потомков, ибо, по слову ветхозаветного пророка, «сеющему правду награда верная». Второе отделение музыкального собрания, посвященного Сергею Жарову и его хору, открыло сочинение Сергея Слонимского «Тихий Дон» – концерт для хора на слова старинных казачьих песен. История создания этого сочинения такова. Еще в 1977 году Сергей Михайлович Слонимский получил от Георгия Александровича Товстоногова предложение написать музыку для новой постановки в БДТ Шолоховского «Тихого Дона». Хоровые номера звучали в спектакле в виде фонограммы, но притом замечательные артисты Александр Борисов и Кирилл Лавров пели дуэтом со сцены запевки, а женскую песню исполняла Светлана Крючкова. Позже композитор сделал из музыки к «Тихому Дону» хоровой концерт для Владислава Чернушенко и его певческой капеллы.
Программу из фондов Радио России Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлец, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.